Карамазовы. Часть пятая.
Допрос проводили в том же доме, в отдельной комнате.
Дмитрий Федорович, прошу, отвечайте, не молчите. Это может только навредить вам.
Навредить мне?
Дмитрий Федорович, постарайтесь рассказать как можно подробнее, что в ту ночь случилось. Не скрою, все говорит против вас. И как вы за пистолетами с кучей денег приходили к Петру Ильичу Перхотину. И о вашем желании отца убить, о котором весь город знает. И слуга Григорий докладывает, что вас схватить успел...
Жив, Григорий! Говори, жив!
Жив. Только я вас прошу соблюдать...
Спас и второй раз меня! Господи! За что мне такое освобождение? Следователь родной! Чем мне благодарность выразить ему самому, что наблюдает и все видит? Значит, уедем с ней, как святые жить будем! В Сибирь самую, как святые! Вы добры, вы гуманны. Могу я видеть ее? Проститься в последний раз?
Без сомнения, но сейчас уже нельзя, не в присутствии.
Пожалуй, присутствуйте!
Привели Грушеньку. Но прощание состоялось короткое, малословное. Грушенька глубоко поклонилась Мите.
Сказала тебе, что твоя, и буду твоя. Пойду с тобой навек, куда бы тебя ни решили. Прощай, безвинно погубивший себя человек.
Я вас уже целый час жду, Красоткин.
Запоздал. Были обстоятельства. Тебя не выпорют, что ты со мной?
Ну, полноте. Разве меня порют?
Тихо, перезвон. Рано еще.
Ах, как бы нам жучку найти?
Все, Смуров, жучка не существует. Жучка исчезла во мраке неизвестности.
Ах, нельзя ли бы так? Ведь Илюша говорит, что жучка тоже была такая лохматая, тоже такая же седая, дымчатая, как и перезвон. Нельзя ли сказать, что это та самая жучка и есть? Он, может быть, и поверит.
Школьник, гнушайся лжи, это раз. Даже для доброго дела, это два. А главное, надеюсь, ты там не объявлял ничего о моем приходе?
Вдали на соборных часах пробило половину двенадцатого. Мальчики заспешили, и остальной, довольно еще длинный путь до жилища штабс-капитана Снегирева прошли быстро и почти не разговаривая. За 20 шагов до дома Коля остановился и велел Смурову пойти вперед и вызвать ему сюда Карамазова.
Надо предварительно обнюхаться.
Да зачем вызывать? Войди, и так тебе ужасно обрадуется. Ты же его лучший друг был. Или есть.
И все же вызови ко мне Карамазова.
Коля с важной миной в лице прислонился к забору и стал ожидать появления Алеши. Алеша появился скоро и спеша подошел к Коле. За несколько шагов еще тот разглядел, что у Алеши было какое-то совсем радостное лицо.
Неужели так рад мне?
Здесь, кстати, заметим, что Алеша очень изменился с тех пор, как мы его оставили. Он сбросил подрясник и носил теперь прекрасно сшитый сюртук, мягкую круглую шляпу и коротко обстриженные волосы. Все это очень его скрасило. И смотрел он совсем красавчиком. Миловидное лицо его имело всегда веселый вид, но веселость эта была какая-то тихая и спокойная. К удивлению Коли, Алеша вышел к нему в том, в чем сидел в комнате, без пальто. Видно, что поспешил. Он прямо протянул Коле руку.
Вот и вы, наконец. Как мы вас все ждали?
Были причины, о которых сейчас узнаете. Во всяком случае, рад познакомиться. Давно ждал случая и много слышал.
Да, мы с вами и без того бы познакомились. Я сам о вас много слышал, но здесь-то сюда-то вы запоздали.
Скажите, как здесь?
Илюша часто, очень часто поминал об вас. Даже, знаете, во сне, в бреду. Видно, что вы ему очень, очень были дороги прежде. До того случая с ножиком. Тут есть и еще причина. Скажите, это ваша собака?
Моя, перезвон.
А не жучка? Та уже так и пропала.
Слушайте, Карамазов, я вам объясню все дело. Я, главное, с тем и пришел. Для этого вас и вызвал, чтобы вам предварительно объяснить весь пассаж, прежде чем мы войдем. Видите, Карамазов, весной Илюша поступает в приготовительный класс. Ну, известно наш приготовительный класс. Мальчишки, детвора. Илюшу тотчас же начали задирать. Нет, это ж я не люблю. Тотчас заступился и к страфиферу задал. Таким образом, Илюшу перестали бить. Я взял его под мою протекцию. Вижу, мальчик гордый. Это я вам говорю, что гордый. Но кончил тем, что предался мне рабски. Исполняет малейшие мои повеления. Слушает меня, как Бога. Лезет мне подражать. Впрочем, к делу. Вдруг замечаю, он день, другой, третий смущен. Скорбит, но уже не о нежностях, а о чем-то другом. Сильнейшем, высшем. Думаю, что за трагедия. Наступаю на него и узнаю штуку. Каким-то он образом сошелся с лакеем покойного отца вашего, Смердякова. А то ты научи дурака глупой шутки, то есть зверской шутки, подлой шутки, взять кусок хлеба, мякиш, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке, из таких, которые с голодухи кусок не жуя глотают, и посмотреть, что из этого выйдет. Вот и смастерили они такой кусок и бросили вот этой самой лохматой жучке, о которой теперь такая история. Одной дворовой собаки из такого двора, где ее просто не кормили. Она-то весь день на ветер лает. Так и бросилась, проглотила и завизжала, завертелась и пустилась бежать. Бежит и все визжит. И исчезла, так мне описывал сам Илюша. Признается мне, а сам плачет, обнимает меня, сотрясается. Бежит и визжит. Только это и повторяет. Поразила его эта картина. Я принял серьезно. Мне, главное, из-за прежнего хотелось его прошкалить. Так что, признаюсь, я тут схитрил, притворился, что в таком негодовании, какого, может, и не было у меня вовсе. Ты, говорю, сделал низкий поступок. Ты подлец. Я, конечно, не разглашу, но пока прерываю с тобой сношение. Это страшно его поразило. И вдруг тут происходит этот случай с его отцом. Помните, мочалка-то? Поймите, что он таким образом уже предварительно приготовлен был к страшному раздражению. Мальчики, видя, что я его оставил, накинулись на него, дразнят. Мочалка. Вот тут-то у них и начались баталии, о которых я страшно сожалею, потому что его, кажется, очень больно тогда раз избили. И клянусь, я не помню, чтобы я тогда смеялся. Напротив, мне тогда очень-очень стало жалко его. Еще миг, и я бы бросился его защищать. Но он вдруг встретил мой взгляд, что ему показалось, не знаю. Но он выхватил перочинный нож, бросился на меня и ткнул мне его в бедро. Вот тут у правой ноги. Я не двинулся, я, признаюсь, иногда бываю храбр, Карамазов. Я только посмотрел с презрением, как бы говоря взглядом. Не хочешь ли, мол, еще за всю мою дружбу? Так я к твоим услугам. Ну вот и вся история. Только, кажется, я сделал глупо.
Ах, как это жаль, что я не знал ваших этих с ним отношений раньше. А то бы я сам давно уже пришел к вам вас просить пойти к нему со мной вместе. Верите ли, в жару, в болезни он бредил вами. Я и не знал, как вы ему дороги. И неужели вы так и не отыскали эту жучку? Отец и все мальчики по всему городу разыскивали. Верите ли, он больной, в слезах три раза при мне уже повторял отцу. Это от того я болен, папа, что я жучку тогда убил. Это меня Бог наказал. Не собьешь его с этой мысли. И если бы только достали теперь эту жучку и показали, что она не умерла, а живая, то, кажется, он бы воскрес от радости. Все мы на вас надеялись.
Скажите, с какой же стати надеялись, что я отыщу жучку? То есть, что именно я отыщу? Почему именно на меня рассчитывали, а не на другого?
Какой-то слух был, что вы ее отыскиваете, и что когда отыщете ее, то приведете. Смуров что-то говорил в этом роде. Мы, главное, все стараемся уверить, что жучка жива, что ее где-то видели. Мальчики ему живого зайчика откуда-то достали, только он посмотрел чуть-чуть, улыбнулся и попросил, чтобы выпустили его в поле. Так мы и сделали. Сию минуту отец воротился и ему щенка Меделянского принес. Тоже достал откуда-то. Думал этим утешить. Только хуже еще, кажется, вышло.
Ах, боже мой, что же я вас держу? Вы в одном сюртучке на таком холоде, а я вас задержу. Видите, какой я эгоист. О, все мы эгоисты, Карамазов.
Не беспокойтесь. Правда, холодно, но я не простудлив. Пойдемте, однако же.
В знакомую же нам комнате, в которой обитало семейство известного нам отставного штабс-капитана Снегирева, было в эту минуту и душно, и тесно от многочисленной набравшейся публики. Несколько мальчиков сидело у Илюши, и хоть все они готовы были, как и Смуров, отрицать, что помирил их и свел их с Илюшей и Алеша, но это было так. Все искусство его состояло в том, что свел он их с Илюшей одного за другим без телячьих нежностей, а совсем как бы ненарочно и нечаянно. Илюше же это принесло огромное облегчение в его страданиях. Увидев почти нежную дружбу и участие к себе всех этих мальчиков, прежних врагов своих, он был очень тронут. Одного только Красоткина недоставало, и это лежало на его сердце страшным гнетом. Если было в горьких воспоминаниях Илюшечки нечто самое горчайшее, то это именно весь тот эпизод с Красоткиным, бывшим единственным другом его и защитником, на которого он бросился тогда с ножиком. Как думал и умненький мальчик Смуров, первый пришедший помириться с Илюшей. Илюша уже недели две почти как не сходил с своей постельки в углу у образов. В классы же не ходил с самого того случая, когда встретился с Алешей и укусил ему палец. Впрочем, он с того же дня и захворал, хотя еще с месяц мог кое-как ходить изредка по комнате и в сенях, изредка вставая с постельки. Наконец, совсем обессилел, так что без помощи отца не мог двигаться. Отец трепетал над ним, перестал даже совсем пить, почти обезумел от страха, что умрет его мальчик, и часто, особенно после того, как проведет бывало его по комнате под руку и уложит опять в постельку, вдруг выбегал в сени в темный угол и, прислонившись лбом к стене, начинал рыдать каким-то заливчатым сотрясающимся плачем, давя свой голос, чтобы рыдание его не было слышно у Илюшечки. Возвращаясь же в комнату, начинал обыкновенно чем-нибудь развлекать и утешать своего дорогого мальчика. Рассказывал ему сказки, смешные анекдоты или представлял из себя разных смешных людей, которых ему удавалось встретить, даже подражал животным, как они смешно воют или кричат. Но Илюша очень не любил, когда отец коверкался и представлял из себя шута. Мальчик хоть и старался не показывать, что ему это неприятно, но с болью сердца осознавал, что отец в обществе унижен, и всегда неотвязно вспоминал о мочалке и о том страшном дне. Появление в квартире детей, приходивших веселить Илюшу, наполнило душу штабс-капитана с самого начала восторженную радостью и даже надеждой, что Илюша перестанет теперь тосковать и, может быть, оттого скорее выздоровеет. Он ни одной минуты до самого последнего времени не сомневался, несмотря на весь свой страх за Илюшу, что его мальчик вдруг выздоровеет. Он встречал маленьких гостей с благоговением, ходил около них, услуживал, готов был их на себе возить и даже впрямь начал было возить, но Илюше эти игры не понравились и были оставлены. Стал для них покупать гостинцев, пряничков, орешков, устраивал чай, намазывал бутерброды. Надо заметить, что во все это время деньги у него не переводились. Тогдашние 200 рублей он все-таки принял точь-в-точь по предсказанию Алеши. Не могло ведь и быть иначе. Получилось, что, потоптав их каблуком, он гордость проявил, а при повторном предложении со спокойным сердцем столь необходимые средства взял.
Илюшечка, господин Красоткин тебе пожаловал.
Тут Коля подошел к постельке Илюши. Больной, видимо, побледнел. Он приподнялся на кровати и пристально-пристально посмотрел на Колю. Тот не видел своего прежнего маленького друга уже месяца два и вдруг остановился перед ним совсем пораженный. Он и вообразить не мог, что увидит такое похудевшее и пожелтевшее личико, такие горящие в лихорадочном жару и как будто увеличившиеся глаза, такие худенькие ручки. С горестным удивлением всматривался он, что Илюша так глубоко и часто дышит, и что у него так ссохлись губы. Он шагнул к нему, подал руку, почти совсем потерявшись.
«Ну что, старик, как поживаешь?»
Голос его пресекся, развязности не хватило. Лицо как-то вдруг передернулось и что-то задрожало около его губ. Илюша болезненно ему улыбался, все еще не в силах сказать ни слова. Коля вдруг поднял руку и провел для чего-то своей ладонью по волосам Илюши.
«Ничего».
«Что это у тебя, новый щенок?»
«Да».
«Черный нос, значит, из злых, из цепных».
Главное было в том, что он все еще изо всех сил старался побороть в себе чувства, чтобы не заплакать, как маленький, и все еще не мог побороть.
«Я тоже с собакой, помнишь, старик, жучку?»
Личико Илюшечки перекосилось. Он страдальчески посмотрел на Колю. Алеша, стоявший у дверей, нахмурился и кивнул было Коле украдкой, чтобы тот не заговаривал про жучку, но тот не заметил или не захотел заметить.
Где же жучка?
Ну, брат, твоя жучка Фью. Пропала твоя жучка.
Илюша смолчал, но пристально-пристально посмотрел еще раз на Колю. Алеша поймал взгляд Коли и изо всех сил опять закивал ему, но тот снова отвел глаза, сделав вид, что и теперь не заметил.
Забежала куда-нибудь и пропала. Как не пропасть после такой закуски? У меня зато перезвон, славянское имя. Я к тебе привел.
Не надо.
Нет, нет, надо. Непременно посмотри. Ты развлечешься. Я нарочно привел. Такая же лохматая, как и та.
Не надо.
Вы бы в другое время.
Смуров, открой дверь. Прыгай, перезвон. Служи, служи.
Влетевшая собака, став на задние лапы, вытянулась прямо перед постелькой Илюши. Произошло нечто никем не ожидаемое. Илюша вздрогнул и вдруг силой двинулся весь вперед. Нагнулся к перезвону и, как бы замирая, смотрел на него.
Жучка.
А ты думал, кто? Гляди, старик, видишь, глаз кривой, левое ухо надрезано. Точь-в-точь те приметы, как ты мне рассказал. Я его по этим приметам и разыскал. Видишь, старик, она тогда твой кусок, значит, не проглотила. Если бы проглотила, так уж точно бы померла. Ведь уж, конечно, значит, успела выплюнуть, коли теперь жива. А ты не заметил, что она выплюнула? Выплюнула, а язык все-таки себе уколола. Вот от чего она тогда и завизжала. Бежала и визжала, а ты думал, что она совсем проглотила. Она должна была очень визжать, потому что у собаки очень нежная кожа во рту. Нежнее, чем у человека. Гораздо нежнее.
Илюша же и говорить не мог. Он смотрел на Колю своими большими и как-то ужасно выкатившимися глазами, с раскрытым ртом и побледнев, как полотно. Если бы только знал, не подозревавший ничего Красоткин, как мучительно и убийственно могла влиять такая минута на здоровье больного мальчика, то ни за что бы не решился выкинуть такую штуку, какую выкинул. Но в комнате понимал, это может быть лишь один Алеша. Что же до штабс-капитана, то он весь как бы обратился в самого маленького мальчика.
«Жучка! Так это жучка! Илюшечка, ведь это жучка, твоя жучка! Маменька, ведь это жучка!»
«Ведь я его разыскал, затащил к себе и тотчас же спрятал. И дом на замок, и никому не показывал до самого последнего дня. Для того и учил, чтобы уже привезть к тебе старик обученного, гладкого. Вот, дескать, старик, какая твоя жучка теперь».
Перезвон, как стрела, влетел к Илюше. Тот стремительно обнял его голову обеими руками, а перезвон мигом облизал ему за это щеку. Илюшенька прижался к нему, протянулся на постельке и спрятал от всех в его косматой шерсти свое лицо.
Господи! Господи!
К воротам дома подъехала карета. Штабс-капитан, ждавший все утро доктора, сломя голову, бросился к воротам встречать его. Маменька подобралась и напустила на себя важности. Алеша подошел к Илюше и стал оправлять ему подушку. Ниночка из своих кресел с беспокойством следила за тем, как он оправляет постельку. Мальчики торопливо стали прощаться, некоторые из них пообещали зайти вечером.
«Я не уйду, не уйду! Я пережду в сенях и приду опять, когда уедет доктор!»
Но уже доктор входил. Важная фигура в медвежьей шубе, с длинными темными бакенбардами и с глинцевито выбритым подбородком. Ступив через порог, он вдруг остановился, как бы опешив. Ему верно показалось, что он не туда зашел.
«Что это? Где я?»
Бедность комнаты. Развешанное в углу на веревке белье сбили его с толку. Штабс-капитан согнулся перед ним в три погибели.
«Вы здесь, здесь, здесь. У меня с... Вам ко мне с...
«Снегирев. Господин Снегирев. Это вы?»
«Это я-с».
Доктор еще раз брезгливо оглядел комнату и сбросил с себя шубу. Всем в глаза блеснул важный орден на шее. Штабс-капитан подхватил на лету шубу, а доктор снял фуражку.
«Где же пациент?»
«Как вы думаете, что ему скажет доктор? Какая отвратительная, однако, шхаря, не правда ли? Терпеть не могу медицину!»
«Илюша умрет. Это, мне кажется, уж наверное».
«Шельмы! Медицина шельма! Я рад, однако, что узнал вас, Карамазов. Я давно хотел вас узнать. Жаль только, что мы так грустно встретились.
Да, очень жаль. Вы видели сами, какое радостное вы произвели впечатление на бедного малютку. И как он убивался, вас ожидая.
Не говорите мне! Я теперь это вижу. Я во многом подлец, Карамазов.
Нет, вы прелестная натура, хотя и извращенная. И я слишком понимаю, почему вы могли иметь такое влияние на этого благородного и болезненно восприимчивого мальчика.
Знаете, Карамазов, наше объяснение похоже на объяснение в любви. Это не смешно?
Совсем не смешно. Да хоть бы и смешно, так это ничего, потому что хорошо. Послушайте, Коля, вы, между прочим, будете и очень несчастный человек в жизни. Но в целом все-таки благословите жизнь.
Именно! Ура, вы пророк! О, мы сойдемся, Карамазов! Знаете, меня всего более восхищает, что вы со мной совершенно как с равней. А мы не ровня, нет, не ровня, вы выше. Но мы сойдемся. Знаете, я весь последний месяц говорил себе: или мы разом с ним сойдемся друзьями навеки, или с первого же разу разойдемся врагами до гроба. Ба, вот и доктор! Господи, что-то скажет. Посмотрите, какое у него лицо.
Доктор выходил из избы, опять уже закутанный в шубу и с фуражкой на голове. Лицо его было почти сердитое и брезгливое, как будто он боялся обо что-то запачкаться. Штабс-капитан стремительно выскочил вслед за доктором и, согнувшись, почти извиваясь перед ним, остановил его для последнего слова.
Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Неужели?
Что делать? Я не бог.
Доктор, ваше превосходительство! И скоро это? Скоро!
Приготовьтесь ко всему.
Ваше превосходительство! Ради Христа! Ваше превосходительство! Так разве ничего? Неужели ничего? Совсем ничего не спасло?
Не от меня теперь зависит. И однако же, если бы вы, например, могли направить вашего пациента сейчас и немало, немедля в Сиракузы, то вследствие новых благоприятных климатических условий могло бы, может быть, зайти
в Сиракузы.
Сиракузы — это в Сицилии.
В Сицилии? Батюшка, ваше превосходительство, да ведь вы видели, домишко-то наш. А маменька-то? А семейство-то?
Нет, семейство не в Сицилии. А семейство ваше на Кавказ. Ранней весной дочь вашу на Кавказ, а супругу, продержав курс вот тоже на Кавказе, ввиду ее ревматизма, немедленно после того направить в Париж, в лечебницу доктора, психиатра Ле Пелетье. Я мог бы вам дать ему записку, и тогда могло бы, может быть, произойти...
Доктор, доктор, да ведь домишко наш!
А это уже не мое дело, я лишь сказал то, что могла сказать наука. На ваш вопрос о последних средствах, а остальное, к сожалению, моему...
Не беспокойтесь, лекарь. Моя собака вас не укусит.
Кто? Кто это? Кто? Кто?
Это хозяин перезвона, лекарь. Не беспокойтесь о моей личности.
Это здешний школьник, доктор. Он шалун. Не обращайте внимания. Коля, молчите. Не надо обращать внимания, доктор.
Высечь! Высечь надо! Высечь! Высечь!
А знаете, лекарь, ведь перезвон-то у меня, пожалуй, что и кусается. А ну, перезвон!
Коля, если вы скажете еще одно только слово, то я с вами разорву навеки.
Лекарь, есть только одно существо в целом мире, которое может приказывать Николаю Красоткину. Это вот этот человек, Алексей Карамазов. Ему повинуюсь. Прощайте.
Он сорвался с места и, отворив дверь, быстро прошел в комнату. Перезвон бросился за ним. Алеша прошел в комнату вслед за Колей. Тот стоял уже у постельки Илюши. Илюша держал его за руку и звал папу. Через минуту воротился и штабс-капитан.
Папа, папа, поди сюда.
Илюшечка, голубчик, доктор сказал, будешь здоров, будем счастливы.
Папа, я ведь знаю, что тебе новый доктор про меня сказал. Я ведь видел. Папа, не плачь. А как я умру, то возьми ты хорошего мальчика, другого, Сам выбери из них, из всех хороших. Зови его Ильюш и люби его вместо меня.
Молчи, старик, выздоровеешь.
Меня, папа, не забывай никогда. Ходи ко мне на могилу. Похорони ты меня у большого камушка, которым мы с тобой гулять ходили. И ходи ко мне туда с Красоткиным вечером и перезвон, а я буду вас ждать.
Прощай, старик, меня ждет мать к обеду. Как жаль, что я ее не предуведомил. Очень будет беспокоиться. Но после обеда я тотчас к тебе на весь день, на весь вечер. И столько тебе расскажу, столько расскажу.
И он выбежал в сени. Ему не хотелось расплакаться, но в сенях он все-таки заплакал. В этом состоянии нашел его Алеша.
Коля, вы должны непременно сдержать слово и прийти.
Непременно! Сами-то будете Карамазов?
Непременно, непременно.
Иван, как услышал о смерти отца, тут же прибыл на вокзал. И, несмотря на все заверения себе же бросить былую жизнь, рванул в наш город. Еще в вагоне, летя из Москвы, он все думал про Смердякова и про последний свой разговор с ним вечером накануне отъезда, перед ночью убийства. Многое смущало его, многое казалось подозрительным. Но, давая свои показания судебному следователю, Иван Федорович до времени умолчал о том разговоре. Все отложил до свидания со Смердяковым. В той части города, где жил Смердяков, у нас почти и нет фонарей. Иван Федорович шагал во мраке, не замечая метели, инстинктивно разбирая дорогу. У него болела голова и мучительно стучало в висках. В кистях рук он чувствовал это, были судороги. Бывший лакей сейчас жил в съемной квартирке. Длинным, молчаливым взглядом встретил он Ивана Федоровича и, по-видимому, нисколько не удивился его прибытию. Он очень изменился в лице, очень похудел и пожелтел. Глаза впали, нижние веки посинели.
Можешь со мной говорить? Очень не утомлю.
Очень могу-с. Давно приехать изволили?
Да вот только сегодня. Кашу вашу здешнюю расхлебывать.
Смердяков длинно помолчал, по-прежнему все тихо смотря на Ивана, но вдруг махнул рукой и отвернул от него лицо.
Чего ты?
Ничего.
Что ничего?
Сами, кажись, больны. Ишь, осунулись. Лица на вас нет.
Оставь мое здоровье.
А чего у вас глаза пожелтели? Совсем белки желтые. Мучаетесь, что ли, очень?
Слушай, у меня к тебе вопросы. И уверяю тебя, что я заставлю тебя отвечать. Скажи ты мне теперь, для чего ты меня тогда в чермашню посылал?
Не понимаете? Охота же умному человеку этакую кометь из себя представлять.
Что?
Да и в прошлый раз стояли предо мной и все понимали. Понимаете и теперь. Не надоест же человеку. С глазу на глаз сидим. Чего покажется друг-то друга морочить, кометь играть? Али все еще свалить на одного меня хотите? Мне же в глаза. Вы убили. Вы главные убивицы есть. А я только вашим приспешником был. И по слову вашему дело это и совершил.
Совершил? Да разве ты убил?
Да неужто же вы вправду ничего не знали?
Знаешь что? Я боюсь, что ты сон, что ты призрак предо мной сидишь.
Никакого тут призрака нет, кроме нас обоих. Да еще некоторого третьего. Без сумления. Тут он теперь третий этот. Между нами двумя находится.
Кто он? кто находится? Кто третий?
Третий этот, Бохс. Самое это провидение-с. Тут оно теперь подле нас. Только вы не ищите его, не найдете.
Ты солгал, что ты убил. Ты или сумасшедший, или дразнишь меня, как и в прошлый раз.
Подождите-с.
Смердяков вдруг вытащил из-под стола свою левую ногу, начал завертывать на ней наверх панталоны. Не торопясь, Смердяков снял подвязку и запустил в чулок глубоко свои пальцы. Наконец ухватил и стал тащить. Иван Федорович видел, что это были какие-то бумаги или какая-то пачка бумаг. Смердяков вытащил ее и положил на стол.
Вот, извольте взглянуть.
Иван шагнул к столу, взялся было за пачку и стал ее развертывать, но вдруг отдернул пальцы, как будто от прикосновения какого-то отвратительного страшного гада.
Пальцы-то у вас все дрожат, судороги. Все здесь, все 3000, хоть не считайте. Примите-с. Неужто же? Неужто вы до сих пор не знали?
Нет, не знал. Я все на Дмитрия думал. Брат! Брат! Ах, слушай! Ты один убил? Без брата или с братом?
Всего только вместе с вами. С вами вместе убил-с. А Дмитрий Федорович как есть, безвинный-с.
Хорошо, хорошо. Чего это я все дрожу? Слова не могу выговорить. Почему? Почему я убийца?
Вы после разговора нашего поехали бы или остались? Если бы остались, то тогда бы ничего и не произошло. Я бы так и знал, что вы дело этого не хотите и ничего бы не предпринимал. А если уж поехали, то уж меня, значит, заверили в том, что на меня в суд заявить не посмеете и 3000 мне простите.
Садись и говори, как ты это сделал? Все говори. Говори же, пожалуйста, говори!
А в том, как это было сделано, самым естественным манером сделано было. Вы уехали, и я упал тогда в погреб.
В подучий или притворился?
Понятно, что притворился. Во всем притворился. С лестницы спокойно сошел в самый низ и спокойно лег. А как лег, тут и завопил. И бился, пока не вынесли. Вот я лежу и слышу, как будто вскрикнул барин. А Григорий Васильевич перед тем вдруг поднялись и вышли. И вдруг завопили. А потом все тихо, мрак. Лежу это я, жду. Сердце бьется, вытерпеть не могу. Встал, наконец, и пошел. Вижу налево, окно в сад у них отперто. Я еще шагнул налево-то, чтобы прислушаться, живы ли они там сидят или нет. И слышу, что барин мечется и охает. Стало быть, жив-с. Эх, думаю. Подошел к окну, крикнул барину, это я, дескать. А он мне, был, убежал. То есть Дмитрий Федорович, значит, был-с. Пришел я опять под окно к барину и говорю.
Она здесь пришла. Графена Александровна пришла, просится.
Так ведь и вздрогнул весь, как младенец.
Где здесь? Где?
Так и охает. А сам еще не верит. Там, говорю, стоит.
Отоприте.
Отворили. Я вошел было, а он стоит. Телом-то меня и не пускает всего.
Где она? Где она?
Смотрит на меня и трепещет. Шепчу ему. Да там. Там она, под окном. Как же вы, говорю, не видели?
А ты ее приведи. А ты ее приведи.
Да боится, говорю.
Крику испугалась. Куст спряталась. Пойдите, крикните, говорю, сами из кабинета.
Побежал он, подошел к окну, свечку на окно поставил.
Грушенька кричит, Грушенька, здесь ты?
Сам-то это кричит, а в окно-то нагнуться не хочет. От меня отойти не хочет. От самого этого страху. Да вон она, говорю, подошел я к окну, сам весь высунулся. Вон она, пусть это, смеется вам, видите? Поверил вдруг он так и затрясся. Да весь и высунулся в окно. Я тут схватил это самое преспопье чугунное. На столе у них, помните? Фунта 3 ведь в нем будет. Размахнулся. Да сзади его, в самое теле углом. Не крикнул даже. Только вниз вдруг осел. А я в другой раз, и в третий. На третьем-то почувствовал, что проломил. А они вдруг навзничь и повалились. Лицом кверху, все-то в крови. Осмотрел я. Нет, на мне крови не брызнуло. Пресс-папье обтер, положил. Из пакета деньги вынул. А пакет бросил на пол.
Нет, ты не глуп. Ты гораздо умнее, чем я думал. Слушай, несчастный, презренный ты человек. Неужели ты не понимаешь, что если я еще не убил тебя до сих пор, то потому только что берегу тебя на завтрашний ответ на суде? Бог видит. Может быть, и я был виновен. Может быть, действительно я имел тайное желание, чтоб... Умер отец, но клянусь тебе, я не столь был виновен, как ты думаешь. И, может быть, не подбивал тебя вовсе. Нет, нет, не подбивал. Но все равно я покажу на себя сам. Завтра же на суде я решил, я все скажу, все. Но мы явимся вместе с тобою. И что бы ты ни говорил на меня на суде, что бы ты ни свидетельствовал, принимаю и не боюсь тебя, сам все подтвержу. Но и ты должен пред судом сознаться. Должен, должен. Вместе пойдем. Так и будет.
Больные вы, я вижу-с. Совсем больные-с. Желтые у вас совсем глаза-с.
Вместе пойдем. А не пойдешь, все равно я один сознаюсь.
Ничего этого не будет. И вы не пойдете. Слишком стыдно вам будет, если на себя во всем признаетесь. Эти деньги с собой возьмите и унесите.
Конечно, унесу. Но почему же ты мне отдаешь, если из-за них убил?
Не надо мне их вовсе.
А теперь, стало быть, в Бога уверовал, коли деньги назад отдаешь.
Нет, не уверовал. Была такая прежняя мысль, что с такими деньгами жизнь начну. В Москве, али пуще того за границей. Такая мечта была-с. А пуще всего потому, что все позволено. Это вы вправду меня учили-с. Ибо много вы мне тогда этого говорили. И поколе Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели. Да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы вправду. Так я и рассудил. Вашим руководством-с.
Так зачем отдаешь?
Полноте. Нечего-с. Вы вот сами тогда все говорили, что все позволено. А теперь-то почему так встревожены? Сами-то-с. Показывать на себя даже хотите идти.
Увидишь!
Не может такого быть. Не захотите вы жизнь навеки испортить. Такой стыд на суде приняв. Вы как Федор Павлович. Наиболее-с. Изо всех детей наиболее на него похожи вышли. С одною с ним душой-с.
До завтра!
Постойте!
Чего тебе?
Вы самый законный убивец и есть. Прощайте-с.
Карамазовы. В ролях. От автора: Александр Кудринский, Дмитрий Карамазов, Михаил Фоменко, Иван Карамазов, Алексей Долгушин, Алексей Карамазов, Ярослав Прокофьев, Смердяков, Сергей Колбинцев, Грушенька, Марина Бойко, следователь Михаил Жуковин, Красоткин Николай Наумов, Смуров Феликс Головнин, Илюшечка Андрей Кононов, штабс-капитан Константин Рыбалко, доктор Андрей Барахвостов. Создатели аудиофильма. Автор адаптации и режиссер Михаил Жуковин. Композитор Андрей Борисов. Джавид Кабиров. Трекинг и редакция Александр Борисов. Сведение и мастеринг Джавид Кабиров. Кастинг: Дарья Тюрина, Александр Хомич. HR Scouting: Максим Калачев. Исполнительный продюсер: Илья Дудковский. Генеральный продюсер: Андрей Мишенев. Москва, 2014 год.